Радио Прага. Новости.
Премьер, речь идет о будущем Шенгена. Политики раскритиковали президента за высказывание о недемократическом способе отставки главы кабинета. Депутаты поддержали рост пособия на опеку. После встречи с главой правительства Словакии Робертом Фицо, премьер Чешской Республики Богуслав Соботка для СМИ заявил, что поиски возможности преодоления миграционного кризиса – это вопрос будущего шенгенского пространства. Очевидно, что Европа должна доказать, что способна решать проблемы миграционного кризиса. Сегодня решается судьба не только шенгенского пространства, но и всего Европейского Союза, заявил Богуслав Соботка, который также подчеркнул, что Чехия и Словакия заинтересованы в сохранении Шенгена. Председатель чешского кабинета также сообщил журналистам, что на 15 февраля на правах председательствующей страны Чехии было назначено проведение внеочередного саммита Вышеградской четверки. Это Чехия, Словакия, Венгрия, Польша. Главной темой которого будет именно проблематика беженцев и обсуждение конкретных мер по усилению охраны границ Шенгенской зоны. Политики Чешской социал-демократической партии, входящие в правящую коалицию, раскритиковали высказывания президента Чешской Республики Милоша Земана о демократическом и недемократическом способах отстранения политика с поста премьера государства. Отвечая на вопрос одной из студенток во время встречи с жителями Южно-Моравского края, Милош Земан заявил, что по отношению к любому политику применимы два способа – демократический, то есть участие в выборах, и недемократический, коим является автомат Калашникова. Премьер Богуслав Соботка, по его собственным словам, считает высказывание президента глупым и призывает сохранить профессиональные отношения между главой государства и председателем кабинета министров. «Мы с большой долей вероятности являемся единственным цивилизованным государством в мире, где президент открыто призывает убить председателя кабинета министров. Я с этим справлюсь, но мне не нравится, что Милош Земан пугает этим моих детей, всю семью и друзей», — сказал Богуслав Соботка. Чешские депутаты поддержали увеличение пособия на опеку, начисляемого государством инвалидам на 10%. Размеры данного вида социальных выплат не изменялись с момента внедрения, то есть уже 9 лет. По предварительным подсчетам, государству для обеспечения в текущем году соответствующих выплат понадобится дополнительно 1 миллиард крон, 37 миллионов евро. Инвалиды, выплачиваемыми из государственной казны средствами, могут воспользоваться для оплаты работы ассистентов на дому или же финансировать услуги, предоставляемые в стационаре. На сегодняшний день сумма данного вида пособия выплачивается взрослым гражданам и составляет от 800 крон до 12 тысяч крон, это от 29 до 44 евро. После увеличения максимальная сумма пособия должна составить 489 евро. Депутат, входящего в правящую коалицию движения «ОНО», Радка Максова, намерена добиваться внедрения правил для принудительной отставки омбудсмена. По мнению депутата, общественный защитник прав должен защищать граждан и интересы Чешской Республики. Если данный принцип будет нарушен, то народные избранники должны иметь возможность омбудсмена отозвать. Отставка, по мнению депутата Максовой, должна последовать и в том случае, если омбудсмен более 6 месяцев по состоянию здоровья не может выполнять своих обязанностей. Прокурор города Йиглава Камил Шпелда подал судебную жалобу на руководителя энергетического регулирующего управления Алену Витаскову. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением и нарушениях своих обязанностей управляющего чужим имуществом. Алена Витаскова обвиняется в нарушениях в связи с назначением бывшего верховного прокурора Рената Висецкой на вновь созданную должность заместителя председателя энергетического регулирующего управления. Прокурор обращает внимание на то, что Рената Висецкая была назначена на свою должность, хотя и не обладала необходимой 7-летней практикой работы в данной отрасли. Данное требование регламентировано энергетическим законом. Алена Витаскова не чувствует себя виновной в каких-либо злоупотреблениях, уверена, что суд подтвердит ее правоту. Полиция Чешской Республики занялась проверкой в связи с поступающими угрозами в адрес неправительственной организации МЕТА, которая на прошлой неделе выпустила специальную учебную методичку и комикс по проблеме беженцев. Методическое пособие и комиксовый рассказ, как подчеркивается авторами проекта, должны помочь педагогам и ученикам более глубоко и подробно дискутировать на тему миграционного кризиса. У ряда граждан, однако, сообщение о выпущенных материалах вызвало резкую негативную реакцию. Как сообщает интернет-портал Lidovkis.cz, организация МЕТА получила десятки электронных писем с возмущенными заявлениями, ругательствами, а также и угрозами. Руководитель МЕТА Зузана Воднянска считает, что данная ситуация возникла из-за неправильной интерпретации цели реализуемого плана в средствах массовой информации. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии с вами Ларета Вашкова. Какие темы мы затронем сегодня? В структуре НАТО появится второй чех, обладающий немалым влиянием. Специальные коды защитят потребителей от контрафактных лекарств. Теория и практика инклюзивного образования. Как подходят к этой проблеме в Чехии, а как в Дании? Подробнее обо всем на волнах Радио Прага. Чешский бригадный генерал в запасе Франтишек Мечанок был избран на должность декана престижного военного образовательного учреждения НАТО Defense College, располагающегося в Риме. На должность декана Мечанока выбрали в рамках постоянной сессии военного комитета НАТО представители вооруженных сил стран-членов Альянса. Подробнее темой интересовалась Ольга Васенкевич.
Генерал Франтишек Мечанок родился 12 июня 1963 года в Брно. С сентября 2013 года он занимает должность директора Центра по изучению проблем безопасности и военной стратегии Университета обороны в Брно. Большую часть своей военной карьеры он отслужил в войсках противовоздушной обороны. В 1998-99 годах Мечанок служил в рамках миротворческих акций в СФОР в Боснии и Герцеговине. С 2009 по 2011 годы чешский генерал в запасе занимал должность директора департамента в НАТО Defense College. 25 января Франтишек Мечанок был избран на должность декана в этом престижном военном заведении. На вопрос, как он воспринял свое назначение на новую должность, Франтишек Мечанок ответил в интервью чешскому радио.
Конкуренция не была příliš велика. В подстате, я был единым кандидатом.
Конкуренция была небольшая, в сущности, я был единственным кандидатом, что ничуть не уменьшает важность этого выбора, поскольку и избрание единственного кандидата зависит от решения 28 государств-членов НАТО, а результат не был известен вплоть до окончания процедуры.
А результат не был ясен, в подстате, аж до окончания этой данной волби.
По словам Франтишека Мечанока, спектр стоящих перед ним задач он хорошо себе представляет. Мечанок сменил на посту Дарью Даниэль Шкодник из Словении, которая занимала данную должность с сентября 2013 года, и ныне трехлетний период ее руководства завершен.
Школу NATO Defense College знам уж с предыдущего působения, потому что я там провел.
Я знаю, как функционирует это учебное заведение еще по своему предыдущему опыту. Сперва я там провел 2,5 года в качестве студента, затем работал преподавателем. То, что входит в обязанности декана, мне также уже хорошо известно.
Продолжает Франтишек Мечанок. NATO Defense College является одним из двух учебных заведений, которые находятся непосредственно под руководством Североатлантического альянса. Одна из них – Обер-Аммергау для офицеров низших чинов. Это школа для первичной подготовки. Школа в Риме занимается подготовкой высших офицерских чинов и сотрудников в министерствах, которые так или иначе занимаются вопросами безопасности и обороны. В этом учебном заведении обучаются офицеры от подполковников и выше. Там готовятся также будущие дипломаты, сотрудники полиции и различных государственных институций.
То их студиум я замерено вельми стручне на два закладни.
Обучение в школе NATO Defense College проходит в двух основных направлениях. Во-первых, студенты должны подготовиться к работе в структурах Североатлантического альянса и Евросоюза. Во-вторых, там должны сблизиться отдельные национальности, наладиться общение и сотрудничество на международном уровне.
Подытоживает Франтишек Мечанок. Декан – это самая высокая академическая должность в данном учебном заведении. Выше нее лишь командующий школы, то есть военнослужащий, генерал. Это означает, что в рамках Североатлантического альянса Чешская Республика имеет свой вес. Напомним, что Франтишек Мечанок стал уже вторым чехом, занимающим высокую должность в высших структурах Североатлантического альянса. В июне 2015 года на пост председателя военного комитета НАТО был избран занимавший в то время должность начальника генерального штаба армии Чешской Республики Петр Павел. Петр Павел известен своими резкими высказываниями в отношении России. Например, недавно он сделал заявление о том, что для Европейского Союза большую опасность представляет именно Россия и ее политика, а не беженцы из стран Ближнего Востока и Африки. Кроме того, по словам Павела, Россия не проявляет стремления вести диалог с НАТО в военной сфере, хотя публично и утверждает обратное. По его словам, с момента вступления в должность он неоднократно, но безуспешно пытался воспользоваться военным каналом связи, но взаимного желания со стороны российских военных он не заметил. Павел также отметил, что лишь 30% российских ударов в Сирии направлены против организации «Исламское государство», тогда как большая часть российских военных операций в этой зоне, по его мнению, направлена против оппозиции.
Проблема поддельных лекарств волнует потребителей во всем мире. И хотя в чешских аптеках пока не были зарегистрированы такие случаи, новые европейские директивы призваны помочь избежать подобных прецедентов. Правила, в частности, обязывают страны Евросоюза оснастить отпускаемые по рецепту врача препараты специальным защитным кодом, обозначающим страну происхождения лекарства. Уникальный штриховой 2D-код должен появиться на препаратах в течение 3 лет. Фальсифицированными лекарственные препараты признаются не только в силу того, что производятся нелегально в обход контрольных органов. Это могут быть также лекарства с истекшим сроком годности, но переупакованные в новые коробочки, на которых указан более длительный срок годности. Согласно информации Якуба Дворачика из Ассоциации инновационной фармацевтической промышленности,
при этом выдаю в той лекарне, на лекарне еще лек будет выдавать,
фармацевт-провизор, отпускающий лекарство в присутствии пациента, проверит препарат. Коробочки издают сигнал, и клиент самолично сможет убедиться в том, что все в порядке, и выдаваемое лекарство соответствует предписанному стандарту. В том случае, если бы кто-то вознамерился фальсифицировать медикаменты, ему пришлось бы украсть эти самые коды и оснастить ими поддельные лекарства, которые должны быть введены в официальную базу данных. Однако такое невозможно осуществить.
Дворачек также сообщил, что проверить лекарственные препараты со временем сможет и сам пациент посредством собственного мобильного телефона. Наиболее частые среди контрафактных медицинских препаратов лекарства для повышения потенции у мужчин, похудения или наращивания мышечной массы. Зачастую в составе таких препаратов обнаруживают запрещенные красители, растворители и даже тяжелые металлы. Несмотря на то, что производители сулили чудеса, такие препараты обещанного эффекта не приносят, в их составе вообще отсутствуют фармакологически активные действующие вещества. Упомянутые препараты относятся и к категории самых дорогостоящих, подтверждает фармацевт Шарка Марушкова.
Упаковка Виагры, состоящая из 4 таблеток, в нашей аптеке стоит от 1000 до 1500 крон, 55 евро. Сиалис для достижения продолжительной эрекции в упаковке также 4 таблетки по 20 миллиграмм, также 1500 крон. Я предполагаю, что через официальную дистрибьюторскую сеть в нашу аптеку просто не может попасть контрафактная продукция. Одним из доказательств того, что перед нами оригинальный препарат, служит, например, защитная голограмма. С другой стороны, я, конечно, не видела, как выглядят поддельные препараты данной категории. Сегодня ведь действительно можно имитировать что угодно.
Евросоюз тем самым декларирует готовность встать на защиту интересов граждан, пациентов, покупающих лекарства у официальных дистрибьюторов. Однако фармацевты полагают, что европейские чиновники не учли всей специфики столь актуального вопроса.
Директива Европейского Союза не лишена уязвимых мест. Я имею в виду то обстоятельство, что новые правила не коснутся продажи препаратов, продаваемых без рецепта, пищевых добавок и другого ассортимента, которые, как мы знаем, время от времени за рубежом подделываются.
отмечает президент Чешской аптекарской палаты Любомир Худоба. По его мнению, новые правила также повысят затраты аптек. Как было уже упомянуто, доверие чешских клиентов к отечественным аптекам зиждется на том, что последние не были замечены в продаже контрафактных экземпляров. Тем не менее, Государственному управлению по надзору над лекарствами не далее, как в прошлом году, пришлось временно приостановить продажу нескольких препаратов в связи с подозрением, что в чешских аптеках могли появиться контрафактные лекарства из Германии. Согласно поправке закона об образовании, с 1 сентября все общеобразовательные школы в Чехии станут так называемо инклюзивными, то есть все школы будут обязаны принимать инвалидов и детей с легкими психическими расстройствами. Тема очень живо обсуждается в средствах массовой информации, а также учителями и родителями. В проблематике инклюзивного образования попыталась разобраться Вирджиния Варгольская.
Тема дня.
Все желают дать своим чадам по возможности лучшее образование. Поэтому неудивительно, что новелла закона об образовании вызывает острые реакции и многочисленные дискуссии. В основе инклюзивного, вовлекающего образования лежит прекрасная идея с раннего возраста вовлекать в социум людей с отклонениями и способствовать этим развитию общей толерантности в обществе. В некоторых странах, например, в Дании или в Норвегии, инклюзивное образование действует на протяжении многих лет. Процесс, однако, до сих пор вызывает множество неразрешенных вопросов на различных уровнях, начиная от подготовленности целого общества и, самое главное, практической подготовки образовательных учреждений. В Чешской Республике инклюзивное образование не является новинкой. Политика внедрения образования для всех началась еще в 2006-2007 году, делится с Радио Прага заместитель министра образования Станислав Штех. По его словам, одним из импульсов для начала инклюзивной политики в Чехии послужило расследование Европейского суда по правам человека, в результате которого выяснилось, что в нескольких случаях учеников ошибочно направили в коррекционное образовательное учреждение, как учащихся с легкими психическими отклонениями. Впоследствии оказалось, что ученики не имели отклонений, а происходили из неблагополучной среды. Это получило точкой отправления для политики, согласно которой детей, и не только цыганских детей, как по заявлению Штеха ошибочно указывается, детей с ограниченными способностями начали принимать в общие образовательные школы. Таких учеников, уже сегодня посещающих общие образовательные школы, насчитывается около 3500. В чем же заключается так активно обсуждаемая новелла закона?
Поправка, вносимая в закон об образовании, которая вступает в силу с сентября, позволяет школам получить дополнительные средства в виде материальной помощи или услуг специализированного персонала, которых на данный момент у школ нет. Главным изменением является, по сути, дополнить то, что мы уже умеем делать на данный момент, несистемной и без законной основы, обеспечением лучших финансовых и кадровых условий.
По словам заместителя министра, речь не идет о какой-то радикальной революционной перемене, тем более что инклюзия не является новинкой в чешской системе образования. 2006 года было проведено около 5-6 проектов в сотрудничестве с Евросоюзом, которые оценивали ситуацию в обычных и в специальных коррекционных школах. Проекты были направлены на изучение существующих условий для учителей, ассистентов педагога и необходимых стандартов для их деятельности. Ожидаемые изменения нацелены на решение именно проблем, которые удалось выявить.
Множество фактов мы обнаружили не только в течение последних лет. Нам уже давно было известно о проблемах и о том, что в некоторых региональных школах будет сложно ввести изменения сразу с 1 сентября и выполнить все условия. Никто не собирается штрафовать школы, если 2 сентября там не будет, например, пандуса, ну или педагога-специалиста, которого в этом регионе ищут уже давно и не могут найти.
По словам Штеха, улучшение ситуации в школах теперь будет законно обосновано. В свою очередь, закон не предполагает закрытие коррекционных образовательных учреждений. В чем же причина столь многих жалоб и недовольств заведения системы инклюзивного образования?
Причин
жалоб, которые мы слышим, на мой взгляд, две. Первое – это то, что мы не могли начать информировать о целом проекте еще раньше, так как сам закон был принят достаточно поздно, в апреле-мае 2015 года. Потом были каникулы, так что не было возможности проводить информационную кампанию непосредственно в школах, хотя первые шаги мы предприняли еще во время подготовки. Данные законодательные нормы проходили дискуссии при обсуждении ее рабочей версии. А второй причиной является ошибочный, порой, на мой взгляд, фантасмагорический образ в средствах массовой информации.
Как вы считаете, почему это происходит? Пытается ли министерство вести информационную кампанию?
В нашем случае очень сильно отличается реальность и тот образ, который создается в средствах массовой информации. Я бы это назвал классически «правда и вымысел». Наша информационная кампания достаточно интенсивная. По возможности все новинки о проекте публиковались и публикуются на сайте министерства. Сейчас мы готовим образовательную кампанию. Информационная кампания проводится на уровне региональных встреч с министром образования Катериной Валаховой, с директорами школ, учителями и остальными работниками системы образования. Информационные встречи проходили и в самом министерстве. Сейчас уже начались первые циклы образовательных семинаров, например, для работников педагогических консультаций. Мы готовим серию интенсивных образовательных семинаров и для учителей, которые будут проводиться специально обученными так называемыми имплементаторами или тренерами. Они будут подготавливать учителей в регионах.
В своих областях, краях и так далее сами взделывать учителей ze школ.
Со странами, которые часто преподносятся как пример успешного заведения инклюзивного образования, министерство поддерживает контакт через фонды Евросоюза и благодаря многолетнему сотрудничеству с Европейской ассоциацией инклюзивного образования.
Мы уже с уверенностью знаем на основе их опыта, что все зависит от основ начального образования в стране и образования учителей, не только для специальных школ. Это не одиночная проблема. Инклюзивная политика реализуется годами. Сегодня речь идет о старте этой политики, планируемой на долгие годы, чтобы в процессе можно было подправлять, определять, какое образование должны получать педагоги, какие меры предпринять для того, чтобы весь процесс был успешным. И как мы видим во многих странах, которые ставятся в пример нам, сектор специальных школ полностью не исчезает. То же самое будет и у нас. Поэтому родителям детей-инвалидов или детей с более серьезными отклонениями не следует беспокоиться, коррекционные школы останутся.
Ментальним постижением, так самозрежде, эти люди не мусят вообще обавать, потому что специальные школы там зустанут.
Беспокойство родителей при этом вполне обосновано, и не только родителей детей со специальными потребностями. Инклюзивная система вызывает неоднозначную реакцию и со стороны учителей. Мы попросили поделиться опытом Бенедикте Соломонсен, датскую учительницу из Аархуса, 6 лет проработавшую в инклюзивных школах. В Дании инклюзивное образование было заведено в 1993 году, и целью политики было включить как можно больше детей со специальными нуждами в общеобразовательную систему. Тем самым фактически исчезли специальные образовательные учреждения.
Инклюзивные школы хороши в теории, но для того, чтобы они работали на практике при инклюзии ученика с трудностями, необходимо предоставить для этого ученика, класса и учителя финансовые средства, чтобы, например, нанять ментора или специального педагога для работы с учениками с трудностями. Иначе это не работает, и я видела огромное количество неуспешных попыток. Сама идеология в основе системы – включение как можно большего количества студентов с отклонениями, чтобы они не чувствовали себя обделенными из-за трудностей, действительно хороша на словах, но в действительности работает только тогда, когда предоставлено необходимое средство. И датские муниципалитеты представляют их только детям с физической инвалидностью, но не в случае легких психических расстройств.
Disabled kids and not mentally. Ее учительская практика началась именно с ассистенции ученика с ограниченной возможностью передвижения. Необходимость ассистента здесь кажется ясной, но это единственный случай, в которых ассистент предусматривается. По мнению Соломонсон, главной трудностью для учителей является найти способ, как справиться с детьми с легкими ментальными отклонениями. Специальные семинары, которые проводились для педагогов, оказались недостаточными на практике и для работы в классе. Большинству учителей просто пришлось обходиться своими силами.
Обязанностью учителя является не только обучение и выбор подхода к ученику с особыми потребностями, но одновременно и обучение остальных детей. Это действительно сложно. Необходим баланс, который не всегда удается установить, потому что, кроме всего прочего, учитель не проходит специальную подготовку.
Ее личный опыт говорит о том, что детям необходим не только индивидуальный подход, но и присутствие ментора для каждого ученика с трудностями, который бы о нем позаботился без того, чтобы учитель прерывал занятия. Многие из коллег Соломонсон по этой причине ушли из школ, ситуация была слишком тяжело справиться.
Вся идея заключается в том, что ученик со специальными потребностями включается в образовательный процесс обычного класса стандартной школы, чтобы другие дети, находясь с ним в классе, усвоили. Неважно, что у одноклассника трудности, он такой же человек, как и мы, его место среди нас. И это естественно, это и есть идеология инклюзии. Этот фактор действительно срабатывает. Остальные дети становятся более открытыми и толерантными, но при этом не исчезают негативные стороны, потому что ученики со специальными потребностями могут также притормозить динамику обучения, когда их потребности становятся настолько большими, что может нарушить школьный день остальных детей.
Говорит Бенедикте Соломонсон.
На этом наша программа подходит к концу. Заходите на наш сайт, а также Facebook Радио Прага, Twitter или, например, ВКонтакте. Ваши отзывы и письма присылайте нам по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 12099, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В программе принимали участие Антон Каймаков, Ольга Васенкевич, Вирджиния Варгульская, а также Ларета Вашкова, и с нами также звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Зузана Волчкова. На этом из студии с приветом с вами прощается Ларета Вашкова.